Вашингтон Ирвинг. Легенда о сонной ложбине. Часть шестая. Ночь становилась темнее и темнее. Звезды ушли глубже в небо, и набегающие облака порой совсем прятали их от глаз. Все рассказы про духов и призраков, каких наслушался Икабод в этот вечер, встали у него в памяти. Он приближался к тому самому мосту, где развертывалось действие многих из этих рассказов. На середине дороги стояло чудовищное тюльпановое дерево, вздымавшееся, как великан, над всеми другими деревьями. Ветви его были узловаты и причудливы. Они изгибались почти до земли и снова возносились кверху. Когда Икабод приблизился к ручью, сердце у него начало колотиться. Чуткое ухо уловило плеск и топот около моста. В густой тени деревьев на берегу ручья он увидел что-то огромное, черное и бесформенное. От ужаса волосы встали дыбом на голове у бедного педагога. Что было делать? Повернуть и спасаться бегством было уже слишком поздно. А кроме того, какой толк бежать от духа или привидения, которое может мчаться на крыльях ветра? Поэтому Икабод Крейн напряг последние силы и пролепетал, запинаясь: «Кто вы такой?» Ответа не последовало. Он повторил свой вопрос еще более взволнованным голосом. Опять никакого ответа. Он обрушил град ударов на бока непреклонного пороха и, зажмурив глаза, с невольным жаром запел псалом. И тотчас же виновник его ужаса пришел в движение, прянул и сразу очутился на середине дороги. Огромная тень оказалась всадником огромного роста на вороном могучем коне. Не приближаясь, всадник держался у края дороги. Старый порох, слепой на один глаз, не видел его. Вспомнив приключение Брома Бонса со скачущим гессенцем, Икабод стегнул коня, надеясь оставить всадника позади. Однако и всадник тоже прибавил рыси. Икабод подобрал поводья и перешел на шаг, и его спутник сделал то же. Когда въехали они на бугор, и фигура всадника четко вырисовалась на фоне неба, фигура гигантского роста, укутанная в плащ, Икабод оцепенел, заметив, что у всадника нет головы. Но страх его усилился еще больше, когда он увидел, что голова, вместо того, чтобы покоиться на плечах, лежит у всадника на луке седла. Ужас возрос до отчаяния. Град тумаков и ударов обрушил Икабод на своего пороха, но призрак сорвался с места вслед за ним. Кони достигли уже дороги, которая ведет к сонной ложбине, но порох, точно одержимый дьяволом, свернул в противоположную сторону и, очертя голову, понесся налево под уклон к мосту, прославленному сверхъестественными историями. Как раз по ту сторону этого моста вздымался зеленый холм, на котором стояла беленая известью церковь. Вспомнил, что как раз на том месте исчез призрак, состязавшийся с Бромом Бонсом. «Если я успею достичь этого места, — подумал Икабод, — я спасен». Но тут он услышал, как вороной конь храпит у него за спиной. Ему показалось даже, будто он чувствует его горячее дыхание. Еще один судорожный пинок, и старый порох взлетел на мост. Он загремел по звонким доскам, достиг того берега, и тут Иковат бросил взгляд через плечо, чтобы удостовериться, исчез ли его преследователь, как надлежало ему, в огненном всполохе и в серном дыму. Но в этот миг он увидел, что призрак привстал на стременах и бросает в него свою голову. Пытался увернуться от страшного снаряда, но было поздно. С ужасающим стуком снаряд угодил ему в темя. Икабод кубарем скатился на землю, а порох и вороной конь с призрачным всадником вихрем пронеслись мимо. На другое утро старую лошадь нашли без седла. Она смиренно щипала траву у ворот своего хозяина. Были посланы люди на поиски, и вскоре на дороге, что ведет к церкви, найдено было седло, втоптанное в грязь. Следы конских копыт тянулись к мосту. По ту сторону его, на берегу ручья, найдена была шляпа злосчастного Икабода, а рядом с нею расколотая тыква. Много толков было в церкви в следующее воскресенье по поводу этого загадочного происшествия. Припомнили истории Броуэра, Бонса и других. Обсудив их как следует, все покачали головами и пришли к заключению, что Икабод унесен скачущим гессенцем. Так как был он холостяком и никому не был должен, то никто не стал беспокоиться о нем дольше. Школу перенесли в другой конец ложбины, и новый учитель воцарился на его месте. Правда, один старый фермер, которому случилось гостить в Нью-Йорке несколько лет спустя, и от которого услыхали мы рассказ об этом удивительном приключении, воротился домой с известием, что Икабод Крейн, оказывается, жив. Он покинул сонную ложбину отчасти из страха перед призраком, отчасти потому, что оскорблен был неожиданным оборотом дела с наследницей Ван Тасселя. Он переселился в дальние края, преподавал в школе и одновременно изучал законы, получил диплом судьи, а потом и судейское место в 10-фунтовом суде. Бром Бонс, который вскоре после исчезновения соперника с торжеством повел цветущую Катрину к алтарю, неизменно разражался веселым смехом, если кто упоминал о тыкве, вследствие чего кое-кто заподозрил, что он знает об этом деле куда больше, чем находит нужным рассказывать. Старые кумушки, лучшие судьи в таких делах, и по сей день утверждают, будто Икабод был унесен нечистой силой. По-прежнему суеверным страхом все смотрят на церковный мост и к церкви ходят берегом мельничного пруда. Школьный дом запустел, превратился в развалины. Говорят, в нем обитает дух злополучного педагога. И пахарю, бредущему домой тихим летним вечером, часто слышится вдали его голос, который выводит унылый псалом в покойном уединении сонной ложбины.
Вы слушали шестую, заключительную часть рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной ложбине». Читал артист Вадим Прохоров. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.